по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Итак, в путь. Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. 673-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. И мы с вами попадаем в интереснейшие псалмы. Это псалмы поклонения, это псалмы прославления. Но также мы с вами сегодня увидим... И мне это очень нравится, поэтому вы услышите об этом в предзаписанной части, и я говорю об этом сейчас. Мы услышим один из ярчайших примеров библейской сатиры. Некоторым кажется, что сатира, ну, как-то она неправильная, потому что она иногда колется и так далее. С человеческой сатирой есть одна серьезная проблема. Как раз в том, что она человеческая, в том, что ее пишут люди. Но когда Бог хочет что-то высмеять, вот Он действительно высмеивает не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы прибить к земле, сравнять с землей, но для того, чтобы изменить человека, для того, чтобы изменить людей. И вот сегодня, читая псалмы, мы с вами будем говорить, среди прочего, об идолах, и мы будем читать еще один пример, уже не в псалмах, пожалуй, самый яркий пример библейской сатиры. Тут важно помнить вот о чем. Идолослужение, идолопоклонничество, оно, в принципе, свойственно грешному человеку. Человеку проще сделать Бога по своему образу и подобию, чем признать, что мы созданы по образу и подобию Божьему со всеми вытекающими последствиями. Вот, собственно, об этом мы сегодня будем говорить. Я напоминаю, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, это основное наше сообщество, и другие группы, другие места, другие соцсети, где вы смотрите или слушаете наши трансляции. Я начну с технического вопроса. Да, кстати, сегодня мы вначале с вами поговорим, потом послушаем Священное Писание, но в конце мы также почитаем ваши комментарии. Поэтому пишите, пожалуйста, сегодня для того, чтобы мы могли в конце эфира на что-то, по крайней мере, ответить. На все не обещаем. Какие-то комментарии мы в любом случае перенесем на завтра, но на что-то ответим. Я хочу начать с технического вопроса. Пишет Петр. Да, прежде всего, Петр пишет через наше приложение Theos. Друзья, если вы пишете через приложение и вы хотите получить личный ответ, указывайте, пожалуйста, свои координаты. Указывайте в сообщении ваш адрес электронной почты, чтобы мы понимали, куда вам отвечать. Или вам, если так удобнее, то просто указывайте ссылочку на свой профиль в вашей любимой социальной сети. Тогда мы сможем вам ответить. А так я должен ответить в прямом эфире, но я подозреваю, что есть эта проблема еще у кого-то. Петр пишет: «Мир вам! Я часто предлагаю в церкви и неверующим людям передачи из архива вашего ресурса по страницам Библии. И есть проблема. Передачи прерываются по 3-4 раза. И снова приходится искать из целого списка передачу. И то место, на котором она прервалась. Возможно ли это исправить? Будьте благословенны». Петр, также будьте благословенны. Я передам эту информацию человеку, который занимается техническими вопросами. Но проблема в том, что информация неполная. А спросить вас о деталях мы не можем, потому что вы не указали вашу контактную информацию. Когда вы говорите «из архива», это что? Из архива на сайте theos.fm? И что вы пытаетесь сделать? Потому что там можно послушать через плеер, а можно скачать передачу. Вот если вы пытаетесь прослушать, я вам просто рекомендую скачивать. Заходите в архив theos.fm, передачи по страницам Библии, и там у каждой передачи есть кнопочка «скачать». Тогда, даже если передача начинает воспроизводиться сразу, то она будет скачиваться на ваш компьютер. Если вы это делаете на компьютере, нажмите правой кнопкой мыши, и тогда вы сможете не просто скачать, а сохранить файл себе на компьютер. Если вы работаете с мобильным устройством, с мобильным телефоном, ну, в зависимости от вашей операционной системы, это можно сделать. Там обычно нужно просто удержать палец на этой кнопке, и тогда будет у вас меню, из которого вы можете выбрать то, что вам надо. То есть здесь можно обойти вокруг этой ситуации, но это не решает проблемы. Напишите, пожалуйста, по шагам, что вы пытаетесь сделать. Потому что если прерывается трансляция, это одна история. Если прерывается архив, это другая история. А если вы слушаете нас в архиве ВКонтакте, ВК, то там есть тоже своя история. К сожалению, ВКонтакте на мобильном устройстве вы музыку можете слушать не более 30 минут, ну а дальше, соответственно, вы можете слушать только при случае, при условии, если у вас не закрывается ВК, не выключается экран и так далее. Вот, но чтобы все это понять, нам нужно понимать, с чем вы имеете дело, какую задачу конкретно вы пытаетесь решить. Поэтому напишите, пожалуйста, и тогда нам проще будет с этим работать. Что вы конкретно, просто по шагам, что вы пытаетесь делать. А и вторая история, которая у нас здесь происходит. Денис Иванов об этом пишет, он напоминает нам благословение Христа и слова Христа о том, что вот «идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Иными словами, крещение во имя всей Троицы. То есть все Священное Писание, оно на самом деле пропитано учением о Троице. И вот здесь как раз перед нами один из самых ярких стихов. И также был комментарий вчера к эфиру по поводу... Интересное наблюдение, кстати. Почему мы думаем, что если мы кому-то что-то даем внутри Троицы, ну, например, помните, мы говорили с вами о поклонении Иисусу, да, или о славе Иисуса Христу. Почему мы думаем, что если мы что-то отдаем, то у другого что-то забирается? Ну, тут на самом деле неудивительно, потому что в человеческом мире, в мире природных явлений, скажем так, тварных явлений, сотворенной природе, так оно и есть. Если мы кому-то что-то даем, то у кого-то что-то забирается. И мы начинаем пытаться осмысливать Троицу и мерить ее человеческими мерками. Ну вот, у людей так. Значит, и в Троице должно быть примерно так же. А делать этого нельзя. Ну, просто потому, что Троица в принципе не вписывается в нашу человеческую аргументацию, в наши человеческие построения. А в Троице, как раз если мы прославляем Иисуса и через Него прославляем Бога Отца, и все это делаем в Святом Духе, то вся Троица, все ипостаси Троицы получают наше поклонение, и им возносится слава. Поэтому, конечно, вот этот принцип, если я отдаю одному, то другого забираю, этот принцип в данном случае не действует вообще. А мы действительно пытаемся начать мерить человеческими мерками. Вообще, понимание Троицы исторически — это сложнейшая тема, важнейшая, но также сложнейшая. Я хочу порекомендовать книжку, которая выходила... лет 20 назад, наверное. Да, наверное, 20. Автор ее Алистер Макград. Алистер Макград. И книжка называется, вы ее легко найдете в интернете. Она выходила еще в те времена, когда книги сразу попадали в интернет и оттуда не удалялись. Называлась она по-русски и называется «Понимание Троицы». Алистер Макград. «Понимание Троицы». Это философское исследование, историческое и богословское исследование, как раз учение о Троице в разных его аспектах. Макград действительно выполнил очень большой труд, он проанализировал большое количество материала и как такое хорошее, глубокое, серьезное введение в вопрос о Троице, его книжку, конечно, можно рекомендовать. Кстати, те, кто следит за книжными новинками, я думаю, в прошлом году видели, кто-то, может быть, уже оценил, прочитал его книгу Алистера Макграта о Клайве Льюисе. Клайв Льюис — человек, придумавший Нарнию. Это такая биография Клайва Льюиса, которая в прошлом году вышла. Но в данном случае речь идет о такой более богословской книге, я имею в виду «Понимание Троицы». Хотя я бы сказал, что написано доступно и популярно. Уж точно, если вы слушаете по страницам Библии, то и Макграта «Понимание Троицы» вы легко сможете осилить. А действительно, это вот как раз... Понимаете, мы часто начинаем о чем-то спорить, имея неполную информацию, имея обрывочную информацию, и спор не получается. Мы читаем Священное Писание в этом цикле передач, читаем его от начала до конца, именно для того, чтобы выстроить систему. И вот это выстраивание системы позволяет нам дальше уже более четко мыслить по самым разным вопросам, в том числе и вопросам богословским. Но богословские вопросы здесь важны, но не ради этого. Да? Мы ведь читаем это не ради богословских размышлений, мы читаем это ради того, чтобы... читаем Библию ради того, чтобы менялась наша жизнь. Пишите, пожалуйста, мы сейчас с вами будем читать Священное Писание, ну и потом после этого посмотрим ваши комментарии. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, веди нас, благословляй нас, направляй нас рукою Своей, как только Ты это можешь делать. И, Господи, помоги нам освободиться от всего того, что не угодно Тебе, когда мы приступаем к Твоему Слову. Помоги нам читать, понимать, меняться. Да будет слава Тебе вовеки, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 673-й выпуск у нас сегодня, и мы продолжаем читать хвалебные псалмы. Это целая серия псалмов, которые посвящены похвале, прославлению нашего Господа. Мы говорили с вами уже о том, что сегодня, учась поклоняться Господу, учась славить Господа, мы приобретаем навык, который нам понадобится в вечности. Понятно, что прославление вечности все-таки будет отличаться от того, что есть у нас сегодня. Но сам навык в любом случае пригодится. Итак, 113-й псалом – это призыв прославлять того Бога, о котором мы читали в предыдущих псалмах. Я, конечно, не имею в виду многобожие, нет, не про это. Скорее, призыв прославлять Бога с теми качествами, с теми атрибутами, о которых мы знаем. В 112-м псалме мы с вами уже видели, что Он Творец. Мы видели, что Он Искупитель. Мы видели также, что Он будет искупителем всего творения. Ну, потому что сегодня есть вот это несоответствие, есть эта внутренняя напряженность, когда, с одной стороны, мы понимаем, что Бог нас уже искупил, но, с другой стороны, мы еще живем в том творении, в творении, которое страдает от греха. И мы страдаем также от этой нестыковки. Эта нестыковка, говоря современным языком, будет исправлена. И для нас сегодня так важно поклоняться Богу, глядя не только в прошлое, не только в настоящее, но и заглядывая в будущее. Потому что мы узнаем о том, как Бог избавил свой народ из Египта, собственно, об этом 113-й псалом, и на основании этого мы можем также предсказать будущее, то, что еще будет совершаться. Итак, 113-й псалом. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынью его, Израиль – владением его». Я хочу напомнить о том, что первым израильтянином, который пришел в Египет, был Авраам. Кто-то скажет, ну как же, Авраам был до Иакова. Израиль идет от Иакова, который, собственно, и был назван Израилем через его сыновей. Да, но при этом ведь еврейский народ воспринимает Авраама как своего отца, как своего основателя. И вот именно он, отец-основатель, был первым из израильтян, который пришел в Египет. Хотя, конечно, по отношению к Иакову, он дед, естественно, но мы говорим о том, что вот этот приход в Египет начинался с него. Потом, соответственно, Иосиф попадает в Египет, вы помните как, и уже после примирения Иосифа и его братьев, Иаков со всей семьей также переселяется в Египет. И сначала это благословение. Но именно в Египте начинается антисемитизм. Тот антисемитизм, который мы видим сегодня вокруг, в нашем современном мире. Тот антисемитизм, который когда-то в те времена приводил уже к первым страданиям еврейского народа и который приводит к страданиям еврейского народа на протяжении всей его истории. Однако все закончилось для вот того поколения иудеев, когда Бог вспомнил свой завет и обратил свое лицо к израильскому народу, находившемуся в Египте, находившемуся в этом унижении. И тут перед нами путешествие в пустыне. Но я хочу обратить внимание на удивительную вещь, которую часто не замечают. 40 лет в пустыне вмещены в этом псалме, так скажем, буквально в один стих. Вот как будто не было 40 лет. Смотрите. Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его, море увидело и побежало. Это Черное море или Красное море. Помните рассказ об этом в книге «Исход»? А дальше Иордан обратился назад. А это повествование, которое мы уже видим в книге Иисуса Навина. Море и Иордан в одном стихе. Дальше больше. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И Иордан, что ты обратился назад? Опять-таки, пятый стих. И море, и Иордан. Кстати, маленькое замечание еще по поводу святыни. Слово «святыня», которое мы находим во втором стихе, «Иуда сделался святынью его», это слово можно переводить как «святилище». То есть Бог говорит обо всем своем народе, как о своем святилище. Бог изначально хотел, чтобы весь израильский народ был народом священников для всего мира. Это царство священников. Думаю, кстати, так и будет. Сейчас, в эпоху церкви, нам с вами дано быть царством священников. Но в свое время, во времена тысячелетнего царства, Израиль возьмет на себя ту функцию, которую он и должен был нести. Израильский народ, покаявшиеся израильтяне, израильтяне, уверовавшие в Иисуса Христа, будут священниками для всей земли. В христианстве, то есть в настоящем христианстве, конечно, антисемитизм кончается. Ему уже нет места, ему уже нет доли, скажем так, может быть, немножко высокопарно, но антисемитизму нет доли в настоящем христианстве. Кстати, национализму там же нет доли ровно так же, потому что все согрешили, независимо от того, какой нации мы принадлежим, в каком народе мы живем. Когда израильтяне переходили через Красное или Черное море, они помазывали косяки двери кровью агнца. Потом прошло время, 40 с лишним лет, и Иордан отделял их от земли обетованной, а потом перестал отделять, они перешли Иордан, Иордан отделял их от пустыни. Они вошли в новую жизнь. Многие библейские комментаторы усматривают здесь два аспекта искупления. Есть, кстати, еще и третий аспект, мы о нем скажем. Во-первых, искупление в прошлом. На кресте искупил нас от наказания за грех. Параллель – выход из Египта, переход Красного моря. Во-вторых, сейчас он избавляет нас от силы и власти греха в нашей жизни. Если мы послушны ему, и настолько, насколько мы послушны ему. Это о настоящем. Это выход из греха или преодоление греха в настоящем. Это переход через реку Иордан. Это вход в обетованную землю, параллель новой жизни, жизни христианина. Да, в этой жизни тоже есть свои великаны, в этой жизни тоже есть враги, но есть и Божья сила. И вот наше противостояние врагам, то, насколько мы можем им противостоять, собственно, зависит как раз от того, насколько этой силой Божьей мы пользуемся. Но есть еще один этап искупления. В конце концов, Бог окончательно избавит нас от силы греха, когда мы войдем в вечность. Мы уже не будем мучиться вот этой проблемой, как мне жить, как мне быть послушным Богу. Бог просто избавит нас от всего этого. Но возвращаемся к тексту псалма. «Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? «Пред лицом Господа трепещи, земля! Пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод!» Мы с вами уже говорили о том, как Иисус говорит о себе. Он говорит о себе как источнике воды живой. И о нас как источниках воды живой через Него. Он также говорит о себе, как о камне. Камне, который отвергли строители. То есть указание на это, образность всего этого, есть уже здесь, в 113-м псалме. А дальше должен отметить интересную вещь. Дело в том, что в переводе на русский язык, в стандартном синодальном русском переводе, 113-й псалом здесь продолжается. Он не заканчивается 8-м стихом. Однако в большинстве других переводов, и в русских переводах тоже, но и в иностранных переводах, здесь начинается 114-й псалом. Вот если вы сопоставляете разные переводы, вы увидите, что 113.9 по-русски может совершенно спокойно оказаться 114.1 в этих самых других переводах. Кстати, есть разное мнение исследователей, библеистов по поводу того, какой псалом пел наш Господь вместе с учениками после Тайной Вечери. Вот одно из этих мнений, одно из самых частых мнений, 114-й. Кстати, есть люди, которые говорят, что 115-й. Некоторые говорят, что 117-й. Тут на самом деле нет противоречия. А кто сказал, что он не мог петь несколько псалмов? Псалмы-то довольно короткие, а идти им нужно было долго. Но вот 114-й псалом в других переводах или продолжение 113-го в русском переводе. Я думаю, что этот псалом написал человек, который реально радовался возвращению израильтян из Вавилона. То есть первоначальный контекст – это, конечно, возвращение израильтян из Вавилона. Это хвалебная песнь. Ее можно представить как три куплета. Сначала это песнь всего собрания Израиля. В русском переводе это 113-й псалом с 9 по 16 стихи. Затем поют левиты, стихи с 17 по 19. И, наконец, снова весь Израиль, стихи с 20 по 26. 9 стих. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Я думаю, что народ Израиля к этому моменту, моменту выхода из Вавилона, смирился. Они обратились к Богу. Они поняли, что никакого другого способа выхода из ситуации у них просто нет. И они видят вокруг себя язычников. 10 стих. «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет». Это удивительная история. В 10 стихе вопрос, который, скорее всего, реально задавали язычники. Вот вы израильтяне, вы Божий народ, вы в плену. Вот зачем? Где ваш Бог? В 11 стихе. Бог наш на небесах. Он творит то, что хочет. Израильтяне начинают понимать, что и пленение, и освобождение их по Божьей воле. Дальше они вспоминают, за что они попали в этот плен, и они также видят, что это что-то, конкретно это идолослужение, есть у язычников. 12 стих. «А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею». Помните, что Павел называл идолы ничтожеством? Он говорил, что идолы — это ничто. Кстати, думаю, что лучшая сатира против идолов и идолослужения записана в книге пророка Исаии. Вы когда-нибудь слышали о том, что в Библии есть сатира? И сатира совершенно роскошная, очень острая, колкая. Прочитайте на досуге Исаия 42 глава 12 стиха. «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильную рукою свою до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосны и дуб, который выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Вот такая вот история. Вот такая вот жесткая сатира. Смотрите, человек таскает деревья, а потом таскает то, что получилось из этих деревьев. Он таскает идолов. И здесь очень хороший лакмусовый тест. Заключается он в следующем. Кто кого несет? Вот кто сегодня в вашей жизни кого несет? Бог вас носит по жизни на руках. Или вам приходится таскать на плечах своего неподъемного идола? Вот и все очень просто. Если Бог носит, то это служение Богу. Если вы таскаете кого-то, то вы, как бы это ни было неприятно, вы участвуете в идолослужении.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но возвращаемся к Псалму 113, 17 стих. «Дом Израилев, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит». Одна и та же мысль повторяется два раза. Иногда меня спрашивают, как реагировать на окружающий нас атеизм, неверие, материализм. И тут возникает один вопрос. Как реагировать на это неверие, которое нас окружает? Как реагировать на атеизм, на скепсис, на материализм? Ответ прост. Уповай на Господа. Вот то, что повторяется здесь дважды. Не смотри вокруг, не смотри на то, что действительно так отягощает. Просто уповай на Господа. 19 стих развивает эту же мысль. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Вот что бы ни происходило вокруг, как бы сложно нам ни было, уповай на Господа. И дальше ответ всего собрания израильтян. Это 20 и 21 стихи. Господь помнит нас, благословляет, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Вот это наша с вами защита. Недавно летал в командировку. И вот, подлетая к Москве, это уже был вечер, возвращался домой, я обратил внимание на эти буквально разбросанные по земле, когда смотришь с высоты, кварталы города. Я задумался о том, сколько человек там живет. Я не знаю этих людей, но Господь знает их. Он помнит их. И 21 стих, конечно, очень догматичен. И в этом плане догматизм действительно хорош. Благословляет боящихся Господа, малых с великими. То есть не может благословить, не иногда благословляет, а реально благословляет. Дальше вопрос уже к нам с вами. Верим мы в это или нет? И дальше 22 и 23 стихи. Мы видим Бога как Творца. «Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Смотрите, какой мостик получается. Тот же Бог, который сотворил небо и землю, благословляет нас с вами. 24 стих. «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Вот это Его благословение. Тот факт, что Он дал нам эту землю, это уже важнейшая часть, фундаментальнейшая часть Его благословения. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!» В чем наше предназначение на земле? В том, чтобы прославлять, благословлять Господа. И за это прославление можно взяться уже сегодня, открыть свои сердца перед Богом. А дальше мы переходим к 114-му псалму. Это псалом благодарения, это песнь любви, это песнь хвалы. Многие предполагают, что Христос пел ее сам, пел ее лично. Это песнь о страдании Иисуса Христа, это песня нашей современной жизни, это песня о будущем. Песнь, которая помогает нам пройти через беды и испытания. В первых 5 стихах говорится о том, что Бог слышит. Дальше, начиная с 6 стиха и в русском переводе до 115 псалма 4 стиха, говорится о том, что Бог помогает. Да, здесь опять не вполне совпадает нумерация псалмов. Дальше 115 псалом с 5 по 10 стихи мы читаем о том, что Бог свят. И прежде всего перед нами песня любви. 114 псалом, 1 стих. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое». Кстати, это можно перевести и по-другому. «Я люблю Господа, услышавшего голос мой, моление мое». Признаетесь ли вы Господу в любви? Если у вас сегодня настоящие отношения, вот личные отношения с Богом, которые помогают вам сказать Ему: «Я люблю Тебя, Господи». Если вам это кажется слишком странным или слишком возвышенным, вспомните вопрос Христа Симону Петру: «Любишь ли ты Меня?» Услышал ли Бог вашу молитву? Если да, то отвечаете ли вы Ему с любовью? 3 стих. «Объяли Меня болезни смертные, муки адские постигли Меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господня. Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерден Бог наш». Помните, что Иисус положил свою жизнь добровольно. Он прошел через испытания, прошел через муки для того, чтобы вывести нас из испытаний. И самые главные муки – это муки наказания за грех. 6 стих. «Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Господь уже начал идти с нами, Он уже начал вести нас, и Он ведет нас и дальше. Он проведет нас, Он не оставит нас. 8 стих. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Смотрите, избавление в прошлом представляется как гарантия настоящего и залог будущего. И тут мы переходим к 115-му псалму. По-русски он 115-й, но в большинстве других переводов это продолжение предыдущего псалма. «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал, в опрометчивости моей всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову». Псалмопевец признается в том, что он отступал от Бога. Но Господь спас его. И вот этот четвертый стих — это параллель с Тайной Вечерей. «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Но вот ведь какая штука с чашей спасения. Господь сам сначала принял ее. Он принял ее за нас на Голгофском кресте. Он сам сделал первый шаг, и мы лишь отвечаем на этот шаг. И вот последняя часть псалма говорит о Божьей святости. 5 стих. «Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим». Знаете, сегодня мы порою забываем о том, к кому обращаемся. Мы смотрим вокруг и перестаем воспринимать Божье величие, потому что перед нами, перед нашими глазами только эта жизнь. Есть, правда, и другие люди, среди них и христиане тоже, которые как-то все время смотрят только на Бога, но совершенно не смотрят вокруг. Они не от мира, не в том смысле, в котором сказал Христос. Они не от мира в том смысле, что они пытаются убежать от этого мира. Но вот ведь какая штука. Когда Бог меняет нас, когда Бог преобразует нас, Он позволяет нам сначала смотреть на Него и уже Его взглядом смотреть и на себя, и на окружающий мир. И вот тогда наш взгляд преображается. Тогда в нем появляются и Его святость, и Его милость, и Его справедливость. Потому что сам Христос живет в нас. Вот про это псалмы, которые мы сейчас читаем. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии. В нашей группе сегодня вещи, которые... Ой, мне бы не хотелось, чтобы они там были, но они там есть. Я начну, может быть, с несерьезного, скажу о том, что такие комментарии... Ну, даже так, не такие комментарии, а количество комментариев помогает, насколько я знаю, может быть, я не прав, насколько я знаю, когда в группе много комментариев, когда в посте много комментариев, ВКонтакте, соответственно, больше этот пост показывает, и, в общем, получается такое продвижение. Так что, Иван, Никита, спасибо вам за то, что вы продвигаете группу по страницам Библии. Но это не серьезно. Если серьезно, смотрите, что получается. Те, кто участвует или те, кто видит в группе, что происходит сегодня, я думаю, вы поняли, что конструктивно написать что-то туда сегодня было невозможно. Именно потому, что вот такие... Это даже не дискуссия, это ругань. К сожалению. Да, но на самом деле то, что там происходит сегодня, это, в общем, показатель того, что происходит с человеком в принципе. В чем начинаются проблемы? В чем начинаются сложности у человека без Бога? Человек без Бога начинает пытаться возвеличить себя, и это уже проблема, да, это уже часть проблемы. Человек начинает возвеличивать себя, но это еще не вся проблема. Человек начинает возвеличивать себя за счет другого. Или свою группу людей за счет другой группы людей. Вот это уже проблема. Не только то, что я крут, а получается еще и я крут, а вы все отстойные. Не только мы правы, то есть я и люди, которые согласны со мной, мы правы. А мы правы, а вы все не правы. Причем это не просто неправота в каких-то утверждениях. Да? Мы тут, на самом деле, в эфирах по страницам Библии тоже часто говорим, что, да, читая Священное Писание, мы приходим к тому, что вот это истинная точка зрения, то, что говорит Библия, и вот это ложная точка зрения, заблуждение. Мы это формулируем. Но человек, унижающий другого, начинает говорить о том, что не только он не прав, а я прав, но я умница, а он идиот. Вот тут начинается очень-очень серьезная проблема. И когда мы с вами говорим о поклонении, когда мы говорим о прославлении, ну вот мы с вами сегодня читали псалмы, мы с вами начали беседовать на эту тему, или продолжили, потому что, в принципе, о прославлении мы уже говорили с вами. Что получается? Это то, чем закончилась наша беседа сегодня, предзаписанная часть беседы. Когда мы смотрим сначала на Бога, мы смотрим прежде всего на Бога, наш взгляд прикован к Нему, а вот тогда мы этим взглядом, глядя на Бога, можем посмотреть и на других людей, можем посмотреть и на окружающий мир, можем посмотреть и на себя тоже. А какая у нас альтернатива? Что получается, к сожалению, иногда? Я, в общем, в данном случае, когда такие вещи у нас идут, я, в общем, не могу рекомендовать, наверное, слушателям, зрителям участвовать в обсуждении в группе. Ну, потому что, смотрите, идет чтение Божьего Слова, идет размышление, и идет... мягко скажем, очень мягко скажем, спор. Хотя, конечно, это не спор, это нечто другое, да? Вот. А люди, участвующие в этом, не могут читать Божие Слово, не могут наслаждаться Божьим Словом, не могут получать то откровение, которое Господь хотел бы нам дать. Вот это действительно проблема. Но проблема-то это на самом деле символично для всей нашей жизни. Что я имею в виду? Мы, люди, зачастую настолько увлечены нашими спорами, настолько увлечены нашими какими-то проблемами, разбирательствами, которые между нами происходят, что нам уже не остается времени на то, чтобы услышать Бога. Мы не можем услышать Бога, потому что мы начинаем слушать себя. И когда пришел Христос, ведь в этом... Собственно, и заключалась одна из проблем. Проблема заключалась в том, что он пришел в мир, в котором у людей были очень разные ожидания. Кто-то ожидал, что нужно как-то свергнуть Рим, что-то нужно сделать с Римом, то есть нужна независимость для еврейского народа. Ну и, соответственно, они ожидали, что Христос придет это делать. Кто-то ждал, что закон Божий нужно как-то восстановить, богопочитание, ветхозаветное почитание нужно как-то восстановить, решить какие-то между собойчиковые, скажем так, вопросы. Ну, фарисеи и саддукеи, например, да? У фарисеев и саддукеев между собой были споры. И каждая из этих групп людей ожидала, что Иисус решит их споры, что Иисус пришел ради них. У них были такие ожидания. Римляне, евреи ожидали, соответственно, что Рим нужно будет свергнуть. Римляне ожидали, напротив, усиления своего достоинства и своего господства. Так вот, смотрите, какая штука. Если бы Иисус, я сейчас говорю чисто как невероятное допущение, да, казус и реалис, то, что называется, невозможное. Но вот если бы для аргумента, если бы Иисус сказал, да, я буду защищать независимость еврейского народа и стану предводителем, стану военачальником, поведу евреев в борьбу против римлян. Как вы думаете, его бы поддержали? Конечно, бы его поддержали. Конечно, бы за ним пошли. Если бы Иисус сказал, я еврей, но я считаю, что важна победа римлян, я сделаю так, чтобы вот подчинить свой народ римлянам, ну, ради его же блага. Тогда его тоже поддержали бы, его поддержали бы римляне. Если бы Иисус стал фарисеем, опять-таки, при том уровне, который у него был, при том уровне доверия, который он был, он бы получил ту поддержку, опять-таки, от фарисеев, от саддукеев. Смотрите, Иисус мог бы присоединиться к любой из существовавших тогда группировок. У каждой из этих группировок была своя повестка дня, у каждой из этих группировок были какие-то свои планы, свои виды на жизнь, и, в принципе, любая из них приняла бы поддержку этого, ну, пока, скажем так, учителя. Но что бы тогда было? Тогда бы не был выполнен план Божий. Тогда бы не было получено наше искупление. Не была бы совершена крестная смерть. Тогда бы не было совершено избавление. Тогда не было бы совершено то, что касается не только еврейского народа в то конкретное время. Не было бы совершено то, что касается всего человечества. И вот в этом принципиальная разница. Теперь смотрите, и это на самом деле важно для каждого из нас. Мы сегодня вспоминали в связи с учением о Троице, которое тут тоже обсуждают, мы сегодня вспоминали великое поручение. Идите и научите все народы. Да? Вот Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Вот, и вспоминая об этом, мы с вами расширили наш фокус, мы с вами расширили наше внимание, нашу сферу до Божьей сферы, до Божьего внимания, до Божьего понимания. Вот это то, что Бог ожидает от своих учеников. Это то, что Бог ожидает от нас. Теперь смотрите, мы тоже об этом говорили уже в связи с псалмами. А мы, понимая то, как действует Бог, можем включиться в его действие, можем стать участниками его действия. Но тогда мы должны будем отказаться от каких-то, ну, таких своих между собойчиков, от каких-то группировок. Я поддерживаю эту группировку, я поддерживаю ту группировку, мы боремся с этими, эти негодяи, эти молодцы. Все это для нас начинает отступать на задний план. И нам скажут иногда, ну, ты за кого? За тех или за других? А мы понимаем, что в том споре, про который нас спрашивают, правых нет. Все так или иначе виноваты. И мы вдруг начинаем понимать, что у нас другая миссия. Это не значит, что мы не будем готовы защитить обиженного, помочь тому, кого обижают напрасно. Но это значит, что есть многие споры, в которые мы не будем ввязываться. Не потому, что нам нечего сказать, ну, потому что у нас, в принципе, другая миссия. Перечитайте, пожалуйста, послание апостола Павла Тимофею. Первое и второе послание, он там повторяет эту мысль. На самом деле он повторяет мысль о том, что есть споры, есть дискуссии, которые надо избегать. Почему избегать? Кто-то скажет, ну вот, потому что вы боитесь, потому что вас переспорят. Не-не-не-не-не. Просто потому что, втягиваясь в это, мы забываем о главном. И последнее, у нас на это осталось буквально 30 секунд, но я скажу об этом. Смотрите, мы смотрим наверх. Мы смотрим на Бога. Представьте себе треугольник. Вершина, которая сверху реально находится, это Бог. И вот когда мы устремляем свой взгляд на Него, стороны треугольника увеличиваются. Если наш взгляд идет на Бога, а не просто на какой-то земной авторитет, то и мировоззрение наше становится по-настоящему широким. Но не таким широким, каким сегодня постмодернисты пытаются себе его представить, а таким, которым пытается и хочет сделать его Бог, захватывающим весь Божий мир, но уклоняющимся от определенных совершенно бесплодных споров. Завтра продолжим, а пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.